Специальный проект «Радио Спутник». Леденящие кровь события, от которых захватывает дух и по ночам приходят кошмары. Проницательность Эркюля Пуаро и милая наивность мисс Марпл. Излишняя прямолинейность полковника Рейса и таинственность Паркера Пайна. Их нам подарила дама Агата Мэри Кларисса, леди Маллоуэн, автор самых известных детективов в мире Агата Кристи. 15 сентября исполняется 130 лет со дня рождения писательницы, чьи книги вошли в историю криминалистики. А иногда сама жизнь подсказывает сюжеты, достойные пера Кристи. В эфире «Радио Спутник». Непридуманные истории о преступниках и следователях, которые потрясли современников. Доктор Гарольд Шипман.
24 июня 1998 года в маленьком шотландском городке почила в Бозе уважаемая госпожа, бывший мэр Хайда Кэтлин Гранди. Ее дочь Анжела, работавшая адвокатом, вскрыла завещание и обомлела. 350 тысяч фунтов стерлингов мать оставила своему врачу. У Анжелы сей факт вызвал не только негодование от того, что ее лишили части наследства, но и серьезные подозрения. Странное завещание было написано то заглавными, то печатными буквами и, что самое невероятное, с грамматическими ошибками. Могло создаться впечатление, что документ написан дамой в весьма преклонном возрасте, но мэр города была в своем уме и здравой памяти перед смертью, а английским она со школы владела в совершенстве. И дочь об этом знала, как никто другой. Анжела сличила подпись на завещании с теми, что оставались дома на других бумагах. Подозрения лишь усилились. Следующий шаг – звонок к двум гражданам, которые упоминались в юридическом документе, который был якобы подписан в их присутствии. Оба сильно удивились, когда узнали, что они присутствовали при оформлении завещания. И тогда Анжела пошла в полицию и в суд, и добилась эксгумации. Судмедэксперт сделал повторное заключение. Оказалось, что Кэтлин Гранди умерла от передозировки диаморфина – наркотического анальгетика. Так началась история разоблачения самого жестокого маньяка Шотландии. Газеты писали, что она вскрыла некомпетентность и правоохранительной системы страны, и здравоохранения. Возможно, поэтому расследование продвигалось так медленно. Свое долгое бездействие и отсутствие реакции полиции на очевидные факты власти пытались скрыть, прикрываясь то данью каким-то национальным традициям, то защитой прав человека. Например, по неписанным законам Великобритании джентльмену верят на слово. На практике это означает, что если у человека все в порядке с репутацией, подозрения он вызывает в очень редких, в крайних случаях. Полицейские с неохотой берутся за дело, связанное с гражданами, которые зарекомендовали себя весьма благопочтенными, чтобы их самих затем не обвинили в покушении на моральные устои. Нечто подобное произошло и в истории с маньяком, которого потом назвали «Доктор Смерть» – доктором Гарольдом Шипманом. Он родился в семье рабочих 14 января 1946 года. Гарольд Фредерик Шипман рос общительным и умным ребенком. Даже слишком. Дошло до того, что в школе у него развилось излишнее чувство собственного достоинства, что регулярно становилось причиной его конфликтов с одноклассниками. Но родители на жалобы школьников и учителей внимания почти не обращали. Они гордились успехами сына в учебе и неоднократно говорили, что их Гарольда ждет большое будущее. И в некотором роде не ошиблись. Однажды он станет уважаемым врачом. В 17-летнем возрасте юноша пережил личную трагедию. От осложнений, связанных с онкологическим заболеванием, умерла его горячо любимая мать. Именно тогда он решил пойти учиться на врача, чтобы помогать людям. Ему легко давались почти все предметы во время учебы на медицинском факультете университета Лидса. Более того, в отличие от других студентов, Гарольд усваивал программу так быстро, что у него оставалось уйма свободного времени. Его первой любовью стала Примроуз. Роман с дочерью хозяина апартаментов, где он снимал комнату, начался молниеносно. И буквально через несколько месяцев после первой встречи девушка сообщила ему, что находится в положении. Будущий врач после недолгих раздумий решил, что негоже поступать ему непорядочно. Он сделал предложение дочери арендодателя, а уже в ноябре 1966 года женился. Возможно, это были лучшие годы жизни Гарольда Шипмана и его супруги. По крайней мере, все, кто видел эту пару, рассказывали, что они производили впечатление самых счастливых людей, которым довелось быть вместе. К их семье приклеилось определение «идеальное». Уже через 4 года им пришлось покинуть Лидс. Университет остался позади, а на работу удалось устроиться лишь в городке Тодморден. Там он получил должность участкового врача и приступил к практике. Устроилась на работу и его жена. Ей предложили должность медсестры в регистратуре одной из городских поликлиник. Правда, всего на полставки. Но ни Примроуз, ни Гарольда это не расстроило. Зато у женщин оставалось достаточно свободного времени, которое можно было потратить на воспитание детей. К тому времени в семье их было уже 4. Тихая провинциальная жизнь идеальной британской семьи была нарушена в 1974 году. Гарольд попался. Оказалось, что во время работы участковым врачом он подделывал нужные документы и потом воровал с их помощью наркотические препараты, предназначенные для тяжелобольных пациентов. Но решение суда оказалось мягким. Слезы молодого доктора, клятвы «никогда больше не повторять», слова раскаяния. Ему поверили и приговорили к штрафу в 600 фунтов стерлингов. Возможно, Гарольд действительно раскаивался. После этой нелицеприятной истории он даже прошел курс лечения от наркозависимости. Удивительно, но через 3 года ему разрешили возобновить докторскую практику. А чтобы шлейф судебного преследования понемногу забылся, Гарольд перевез семью подальше, в городок Хайд. Тот самый, где однажды будет убита уважаемая глава города. В начале января 1984 года Гарольд Шипман пришел по вызову к Дороти Такер. Это была пожилая женщина, которая хорошо знала своего участкового доктора. Она часто приходила к нему на прием с жалобами на боли в суставах, но в этот раз чувствовала себя настолько плохо, что не смогла дойти до кабинета врача и попросила его прийти к ней домой. Доктор был, как всегда, любезен и очень внимателен ко всем ее жалобам. Не зря же его во всей округе называли «добрым». Он предложил вколоть ей обезболивающее, и пациентка, конечно же, согласилась. Боль постепенно улеглась, неудивительно, ведь Гарольд вколол ей 30 миллиграммов диаморфина. После того, как женщине стало лучше, она предложила доктору покинуть ее дом, но он был так учтив, что предложил побыть с ней рядом еще какое-то время, пока состояние не нормализуется окончательно. Он сидел рядом с кушеткой пациентки и наблюдал, как Дороти Такер постепенно ослабевает. Как выражение ее лица становится все более мягким и сонливым. Как она радуется тому, что боли в суставах больше не существует. Как не чувствует больше вообще ничего. Она умерла, а он, прихватив с собой какую-то безделушку, пылившуюся на трюмо, ушел. Доктор спокойно вернулся в дом своей постоянной пациентки на следующий день. С выражением искреннего сочувствия к родственникам умершей на лице он зафиксировал естественную смерть женщины. Семья Дороти прислушалась к совету доброго доктора и согласилась, что тело лучше кремировать. Гарольд обезопасил себя полностью. Криминалисты, исследовавшие историю преступления Гарольда Шипмана, считают, что именно этот случай дал доктору ощущение безнаказанности, чувство контроля над жизнью других людей. Теперь он сам решал, кому из своих пациенток и в какой день вколоть смертельную дозу обезболивающего. И каждая находилась под угрозой, ничего не подозревая, о перерождении доброго доктора в доктора смерть. Убийство Дороти Такер стало для Гарольда чем-то вроде первого в цепи традиций. Он забирал у своих жертв что-то не особо ценное после каждого следующего преступления и, видимо, верил, что очередной жуткий талисман поможет ему остаться безнаказанным, как и в первый раз. А еще доктор никогда не нарушал установленного им же правила. Он всегда выражал искренние и наполненные теплыми словами соболезнования родственникам всех, кого убивал. Но первую традицию забирать лишь что-то несущественное доктор быстро нарушил. Гарольд признавался, что от вида постепенного ухода человека на тот свет он, конечно, получал удовольствие, но подкрепить его чем-либо материальным он был не против. И тогда доктор стал подделывать завещание тех, кого планировал убить. А сколько их? До конца это неизвестно до сих пор. В полиции предполагают, что Гарольд рассказал им далеко не обо всех жертвах. Возможно, это сотни пожилых женщин не только в самом Хайде, но и в близлежащих городках, куда Шипмана тоже приглашали его пациентки. Только настороженность и твердость адвоката Анжелы, дочери умершей главы города Кэтлин Гранди, позволила поймать серийного убийцу. Гарольда Шипмана вызвали таки на допрос, однако полицейские не торопились обвинять уважаемого доброго доктора в убийстве. А о том, что в городе, возможно, совершена череда таких преступлений, и подумать не могли. Оказалось, что для раскрытия преступлений Гарольда Шипмана нужна, в первую очередь, сильная воля обыкновенного полицейского. Опытный инспектор Стэн Эгертон всерьез взялся за дело, которое многим его коллегам казалось или слишком запутанным, или наоборот, основанным лишь на безосновательных слухах. И, возможно, Эгертон тоже склонился бы к мнению последних, но однажды к нему в кабинет, озираясь и опасаясь огласки, вошел местный таксист Джон Шоу. Его услугами регулярно пользовались пациентки Гарольда Шипмана. Учтивый водитель подвозил их то к магазину, то к поликлинике, то к кабинету доброго доктора. Таксист, сам не зная цели, вел список женщин, которые ездили к Шипману, а потом умерли. И таких странных смертей было немало. В записках Джона Шоу значились 20 фамилий. Ознакомившись с дневником таксиста, Стэн Эгертон принял решение эксгумировать тела всех женщин из списка. Хайд – городок маленький. О том, что полиция проводит какое-то крупное расследование, скоро стало известно даже в отдаленных деревеньках. Инспектор Эгертон даже не удивился, когда к нему в кабинет стали постоянно приходить родственники пациенток Гарольда Шипмана. Одни жаловались на то, что добрый доктор не проводил посмертное освидетельствование, другие просто жаловались на небрежность. Всплыли и другие факты. Близкие пациенток рассказывали Эгертону, что доктор истово настаивал на кремации и говорили о странных объяснениях причин летального исхода. Не ускользнула даже, казалось бы, малозначительная деталь. Родные все-таки заметили, что из домов пропадали малозначительные вещички, те самые сувениры, которые Гарольд брал с собой в качестве амулетов. «Это ты во всем виновата», – кричал доктор Гарольд Шипман, обращаясь к своей секретарше Кэрол Шепман каждый раз, когда умирал кто-то из его пациентов. «Это произошло из-за того, что сегодня ты надела именно эти серьги». Сама Кэрол рассказала об этом полицейским на допросах. Несмотря на яростное негодование, с которым регулярно обращался к ней босс, она относилась к нему с уважением и доверием. Доверием настолько сильным, что Гарольд Шипман лечил всех ее близких родственников – свою мать, мать мужа и их двух престарелых сестер. Доктор постепенно убил их всех. Подозрительных смертей в Хайде оказалось предостаточно за последние годы, но из 136 15 были вопиюще очевидными. Доказать, что перед смертью они были накачаны наркотиками, задача непростая. Например, 6 умерших пациенток были кремированы, только 9 были похоронены в земле. И все 9 умерли от передозировки диаморфина, и все 9 лечились у Гарольда Шипмана. Сначала доктор все отрицал. Но однажды, во время допроса, он упал перед полицейскими на колени, расплакался и стал каяться. Почти так же, как когда-то в юности на суде по делу о краже наркотических препаратов. Суд присяжных признал Гарольда Шипмана виновным в убийстве 15 человек и был приговорен к 15 пожизненным срокам заключения. В британской прессе еще долго писали о том, что в деле Гарольда Шипмана осталось много белых пятен. Были ли у него сообщники? Почему делу так долго не давали ход? Как мимо чиновников Департамента здравоохранения могло пройти мимо так много странных смертей? В прокуратуре Великобритании заявили, что второй процесс по этому делу, который мог бы пролить свет на детали, не в интересах общества. Жизнь Гарольда Шипмана, успешного школьника, которым гордилась мама, талантливого студента, покорившего когда-то красавицу Пэм Роуз и мечтавшего помогать людям, молодого доброго доктора, в котором души не чаяла вся округа, оборвалась в середине промозглого английского января. В 2004 году доктор Смерть повесился в темной камере страшной тюрьмы Уэйкфилд.
Специальный проект «Радио Спутник».